Глава 19. Соломон Гранди. Гранди женится в четверг. Миллиардер, филантроп и педикюрный магнат Соломон Гранди женится в следующий четверг, о чем было объявлено в среду на благотворительном матче по конному поло. Родившийся в понедельник, сноска 38. Как следует из детской считалочки, Соломон Гранди родился в понедельник, был крещен во вторник, женился в среду, заболел в четверг, в пятницу ему стало совсем плохо, в субботу он умер и был похоронен в воскресенье. В 1944 году, уже будучи героем комиксов, он выбрался из могилы, за годы мутировав в зомби, и помнил только то, что родился в понедельник. 65-летний финансист в прошлую пятницу чувствовал себя неважно, но в этот вторник намерен отправиться за город развеяться. Он отклонил призывы своего правления остаться в Рединге, пока не будет одобрено последнее приобретение. «К субботе я сдохну от усталости», — насмешливо заметил он ждущим его журналистам. «Но в воскресенье снова зароюсь в работу. Эти ребята меня просто прикончат». Жаб, апрель 2000 года. Охранник у главного входа в Pan & Propal маялся за пуленепробиваемым стеклом, как карась в аквариуме. И Мэри пришлось общаться с этим усталым и мрачным типом по домофону. После того, как детективы несколько раз повторили свои имена, их, наконец, впустили. Они въехали в забитый паркинг для посетителей, расположенный по соседству с заросшим густой травой невзрачным ландшафтным холмом. Запирая машину, Мэри думала, как же это странно, что два мировых лидера в сфере производства средств по уходу за ногами находятся всего в миле друг от друга. Почти как два корабля, готовые дать полный бортовой залп. Штаб-квартира Pan & Propal была выдержана в элегантном и скупом на детали модернистском стиле. Светлый просторный вестибюль взмывал вверх на 6 этажей. Джек и Мэри представились на вахте, и тощий как бритва охранник попросил их подождать. Они расположились возле фонтана и стали смотреть, как снуют вверх-вниз стеклянные лифты, извергая из себя толпы шикарно одетых чиновников, которые с деловым видом разбегались в разных направлениях, имитируя бурную деятельность. У Мэри в кармане зазвонил телефон. Она вытащила его из кармана, увидела номер и застонала. «Опять он?» — спросил Джек. «Как там его, Арнольд?» «Да, сэр». «Дайте телефон мне», — сказал Джек. «Я прикинусь вашим папочкой». «Но я не... Он когда-нибудь видел вашего отца?» «Нет, сэр». «Тогда давайте сюда телефон». Она неохотно протянула мобильник Джеку. Тот прокашлялся и нажал кнопку приема. «Арнольд», — произнес он голосом строгого отца семейства, — «это Брайан, отец Мэри. Должен заметить, я несколько разочарован». Он осекся, несколько мгновений слушал, затем улыбнулся и сказал. «Очень приятно слышать, Арнольд, но я должен окончательно дать тебе понять...» Снова пауза. Джек немного попыхтел, затем рассмеялся и посмотрел на Мэри. «А она в курсе? Как насчет? Ты кем работаешь, Арнольд?» Мэри в ужасе уставилась на него. Она подавала знаки, проводя рукой по горлу, трясла головой и одними губами кричала «Нет, нет, нет!» «Да?» — вновь заговорил Джек. «Да, конечно, мы чрезвычайно горды тем, что она поступила на работу в ОСП». «Конечно, инспектор Джек Шпрот». «Нет, 2Т. Именно. Нет, как я понимаю, настоящий великан был только один, остальные просто высокие. Она не...» Разговор продолжался таким образом несколько минут, и Мэри все глубже вжималась в кресло. «Хорошо», — проговорил Джек, — «тебе надо как-нибудь зайти к нам на чай. Мы с мисс Мэри будем рады тебя видеть». Он снова помолчал, прикрыл телефон рукой и спросил у напарницы, «Где мы живем?» Она сердито зыркнула на него, скрестила руки на груди и процедилась сквозь зубы. «В Бейзингстоке». «В Бейзингстоке», — повторил Джек в мобильный телефон. Снова рассмеялся. «Нет, нам вовсе не стыдно. Звони в любое время. У Мэри есть твой номер. И тебе тоже. До свидания». Он нажал отбой, покачал головой и улыбнулся. Затем вернул телефон напарнице и перехватил ее убийственный взгляд. «Ну, отличный парень. Мне кажется, вам стоит быть с ним чуточку помягче». Мэри это не показалось забавным. «Я-то думала, вы попробуете отвадить его». Джек помялся, подыскивая благовидную отговорку. «Нет», — сказал он наконец, — «я обещал только изобразить вашего отца». «Но как, получилось?» Мэри вздохнула. «До ужаса похоже, сэр». «Инспектор Шпрот?» — обратилась к ним тощая, как карандаш, женщина, словно сошедшая с обложки модного журнала. «Да», — отозвался Джек. Оба детектива встали. «Я мисс Коккейт, референт помощника заместителя личного секретаря мистера Гранди». Она пожала им руки. «Добро пожаловать в Пан Энд Пропал. Мистер Гранди занятой человек, но понимает важность работы полиции. Он отложил заседание, чтобы встретиться с вами». «Чрезвычайно любезно с его стороны». «Мистер Гранди всегда готов помочь закону любым способом», — подтвердила барышня, утратившая чувство юмора по дороге к высокоотточенному профессионализму. Она провела их через атриум к одному из лифтов, и тот понес их вверх, будто скоростной поезд, и высадил в тихом коридоре, ведущем в отделанный дубовыми панелями кабинет с большим овальным столом. Два вымуштрованных клерка, один из которых показался Джеку знакомым, как раз выходили. Помощница профессионально представила их мистеру Гранди, а затем испарилась.